Радіо Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева. И сегодня мы с нашим гостем, Зурабом Ильичем Кикилидзе, обсудим массовое расстройство здоровья у детей в Чечне, случившееся совсем недавно. Зураб Ильич является заместителем директора Государственного научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского, руководителем Центра психолого-психиатрической помощи в чрезвычайных ситуациях, и именно он возглавлял группу московских психиатров в Чечне, вылетавшую на помощь в данном случае, и является очевидцем и участником этих событий. В нашем разговоре традиционно примет участие профессор Даниил Борисович Голубев, наш постоянный американский медицинский эксперт, и мы начинаем. Зураб Ильич, скажите, пожалуйста, как начиналось это заболевание, какие были его клинические проявления и почему так быстро позвали именно вас? Что навело на мысль о психогенном характере заболевания?
Дело, знаете, в чем? Вначале предполагали, что имеется какое-то отравление. Ну, это понятно, почему предполагали, потому что возникло в одном месте, возникло у нескольких детей, которые контактировали. Ну, а больше всего и в медицине, и в сознании людей есть понятие эпидемии, чисто инфекционной или подобной. Поэтому, наверное, предположили с общей медицинской точки зрения правильно, что это, возможно, отравление газом или чем угодно, вот какими-то неизвестными агентами. Но дело в том, что любое отравление, которое имеется, или какое-то воздействие, оно имеет свою клинику, то есть свое проявление от и до. И вот эта картина не соответствовала. И именно поэтому после инфекционистов и токсикологов
практически на следующий день позвали вас.
Через 2-3 дня. Я точно не знаю, когда они вылетели, они до нас, до меня вылетели. А потом уже полетел я, увидев, что, в общем-то, эта картина, она несколько иная и соответствует расстройствам.
А в чем все-таки клиника была?
Проявляется это обычная картина. Ничего там сверхъестественного нет. Это расстройство проявляется в том, что у человека начинается расстройство движения. Появляются, ну, скажем так, припадки, которые имеют свой характер определенный. И этот характер припадков, и состояние до припадка, и после него, все это вместе взятое, и изучение самой структуры личности дает основание полагать, что это за расстройство. Кроме того, естественно, в тех случаях, когда родители были вместе с детьми, мы же смотрели в больнице, беседовали с ними тоже для того, чтобы выяснить, что же все-таки случилось. И все это вместе взятое дало нам возможность прийти к такому заключению, что это так называемое конверсионное расстройство.
Конверсионное расстройство – это не очень понятно, я думаю, для широкого слушателя. Ну, можно немножко поподробнее? Что это значит?
Само по себе, вот когда говорят о такого типа расстройствах, ну, я описание уже дал, я могу, наверное, сказать, что могло послужить причиной вот этих расстройств. Здесь нет одного единственного фактора, ну, условно говоря, там, как типа укуса комара или что-то в этом роде. Нет. Здесь есть совокупность факторов. Первое – это определенный возраст, переходный возраст чаще всего, хотя, может быть, и в другом возрасте. Вот, например, конверсионные расстройства не бывает, трудно представить, что они могут быть до трехлетнего возраста у ребенка.
Потому что они прежде всего завязаны на
головного мозга. Совершенно верно. Они завязаны на психике, на коре головного мозга. И вот эти проявления, они могут проявляться тогда, когда есть, ну, скажем так, элементы самосознания человека. Когда он начинает
картина
себя...
«Я».
Да, да, собственно, «я» начинает вычленяться среди остальных. Вот следующее. Чаще возникает у женщин. Чаще возникает в подростковом, в переходном возрасте. И вот эти проявления, само по себе, с одной стороны, эти факторы, и с другой стороны, длительное психоэмоциональное напряжение. Вот когда они складываются, и еще особенности личности, все это вместе взято, и вот приводит к так называемым конверсионным расстройствам. Притом конверсионные расстройства могут быть не только такого типа, вот как в данном случае. Бывает, скажем, конверсионная потеря памяти. или конверсионная
такая
амнезия.
Такая постстрессовая амнезия.
Да, совершенно верно, она возникает. Она имеет тоже свои особенности. Но человек на время забывает, кто он, что он, откуда он и так далее. Притом, да, заметьте,
любимый элемент бразильских сериалов.
Да, вот-вот-вот. Но в бразильских сериалах несколько иное. Там они показывают по-другому. Но вот элементы потери памяти существуют. Но конверсионная амнезия или потеря памяти, она восстанавливается очень быстро. И второе, то есть полностью восстанавливается. Там нету элементов восстановления частично и так далее. Есть конверсионная слепота, когда внезапно человек теряет память. Ну, тоже быстро
восстанавливает. Слепоту, да. Зрение, в смысле.
Зрение, да, восстанавливает. Есть конверсионная немота, когда внезапно пропадает голос, и человек не может. Глухота конверсионная существует. Но тоже через какое-то время это проходит. Есть и другие формы.
Но все они объединены тем, что вот, скорее всего, наш анализатор коры головного мозга в какой-то момент вот перестает воспринимать.
Нет, не в этом дело. Значит, это реагирование человека, определенного типа личности. Я подчеркиваю, это не болезнь как таковая, тип личности. Тип личности – это характеристика вот нас с вами, что вот такие типы личности существуют.
Да. Особенно по сравнению с теми, кто живет в Чечне.
А там,
это, конечно, в тепличных условиях.
Да, и плюс, что вот эта ситуация постоянно, 10 лет, в общем-то, люди находятся в чрезмерном психологическом напряжении. Поэтому это неудивительно, что это проявляется. И кроме того...
Это, конечно, не говорит о том, что именно эти девочки какие-то неправильные или слабые. Нет.
Нет, ни в коем случае.
Они оказались в ситуации...
Они оказались в ситуации...
Непредставимой для нормального человека.
Они оказались в ситуации, это раз. Во-вторых, определенный возраст, пол... И определенные характерологические черты, не болезненные, я еще раз повторяю. Вот это все вместе взятое, они вот привели к этому. Кстати, вот...
Может быть, даже просто артистический темперамент.
Это другая часть дела. Это одно другому не мешает, и одно другое не исключает. То, что касается вот этих проявлений такого типа, вот... Это случается не только у нас в стране.
Да, я, кстати, хотела спросить. Вот дело в том, что как только поступали эти сообщения, я, естественно, обзванивала знакомых специалистов, до вас не могла дозвониться, вы в Чечне были недоступны. И когда психиатры вспоминали похожие случаи, они вспоминали что-то все-таки из области Средневековья, там, пляска святого Вита, псевдочума у девочек во Франции.
Совершенно верно.
И от этого веяло каким-то ужасом. Неужели в этой бедной Чечне уже совершеннейшее средневековье?
Нет.
Или в современном мире
не
это бывает
случае.
В Европе?
Это, знаете, в чем дело? Мы же не удивляемся, что у человека есть два глаза, две руки и так далее. Точно так же те же характерологические особенности есть у человека в настоящее время. Они не особо меняются в течение веков. И, кроме того, совсем недавно уже, после Чечни, то же самое по интернету я смотрел, то же самое повторилось на Алтае у нас, в одной из школ, там те же проявления были у 5 или у 7 детей, но это в течение 2-3 дней обошлось. Но это уже, вот, к сожалению, связано с тем, что показывали, что было в Чечне, средства массовой информации. Но не всегда так, как хотелось бы, потому что все-таки это большая сила средства массовой информации. Когда человек эмоционально смотрит на все это, вот дети иногда перенимают. Но есть и в других странах.
А мы об этом еще поговорим. Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org. Ну, Алтай — это все-таки Россия, а мы традиционно считаем себя... ну, живущими в не очень хороших условиях, а вот в более благополучных странах, в Европе, например, такое встречается?
Разумеется, встречается, но знаете, в чем дело? Мы все-таки выходцы, все вместе взятые из той среды, из той страны, где мы очень много требовали от государства.
И это то, что называется рентная установка.
Да, рентная установка в целом. Раз есть государство, значит...
Оно мне должно.
Да, два есть. Раз есть Бог, который меня породил, он мне должен не только меня родить, но и помочь содержать. И второе, что вот государство, если не Бог, то вот государство, которое должно быть. Это наше внутреннее отношение. Было, и оно меняется, к счастью, и вот личная ответственность каждого у нас возрастает. Конечно, это очень тяжело, с большим трудом, с надломом даже в некоторых случаях психологическим это идет, но это идет. И слава богу, что в этом направлении мы. Теперь то, что касается, есть ли в других странах. Да, безусловно, есть, и я могу привести пример, доклад, который, вот мы проводили конференцию по чрезвычайным ситуациям в октябре в Москве, и там был...
По психиатрической помощи в чрезвычайных ситуациях.
Да, по помощи психиатрической в чрезвычайных ситуациях, и наш коллега из Франции, господин Эрве Бернаму, это клиника Эскироля, Париж, как раз докладывал о случаях эпидемии, в кавычках, у детей, там 92 случая, если я не ошибаюсь, в одно из...
Сопоставимые, кстати, с чеченскими цифрами.
92 детей и трое взрослых в школе. Это началось у них в танцевальном зале. Насколько я помню, там один из детей, девочка, почувствовала запах газа или что-то в этом роде. Там была такая же история, но могут спросить, что при чем тут сравнение, Чечня все-таки другая ситуация, но там тоже были определенные, была ситуация, там была угроза, насколько я помню, террористического акта год назад, и была недостаточно...
Именно в этой школе.
В этой школе, и была недостаточная проработка психологическая этого момента. Само по себе, поэтому внутренне готов...
То есть детей не смогли реабилитировать до конца?
Да, они не были до конца реабилитированы, и вот само по себе эта ситуация как раз была вопрос, этот был вопросом обсуждения данного доклада, который господин Бенаму делал у нас на нашей конференции. И, кстати, вот в этом году мы поедем туда к ним, и то же самое будем обсуждать, будем сравнивать наши данные с их данными и находить точки соприкосновения и выхода из этой ситуации.
И это очень актуально. А сейчас я хочу спросить нашего медицинского эксперта из Соединенных Штатов, профессора Голубева, что, а есть ли в Соединенных Штатах какие-то примеры неких подражательных стрессовых реакций у детей по типу того, что недавно наблюдалось в Чечне?
Зловещими примерами подражательных психогенных состояний среди американских детей и подростков являются широко известные трагические факты, когда сами дети, причем дети из обеспеченных семей, выступают в роли насильников и убийц и своих товарищей, и учителей, а подчас и родителей, по примеру такого рода действий, известных им из средств массовой информации. Этому способствует то, что огромная часть детей, по сути дела, живет в виртуальном мире интернета, компьютерных игр, телевидения и кинофильмов, важнейшим тематическим компонентом которых является насилие. Этот мир отгораживает детей от жизни семьи и от большей части сверстников. Нужно признать, что действенные системы индивидуального и общественного противодействия этим реалиям со стороны педагогов, родителей, детских психологов и психоневрологов пока не создано. Поэтому число разнообразных стрессовых расстройств, подлежащих лечению у американских детей, достаточно велико.
Вот, профессор Кикилидзе, как на ваш взгляд, это
знаете,
то
чем
или
дело?
Не то?
Это немного другая часть, но очень близко находящаяся к той тематике, которой мы занимаемся. И с этой проблемой я знаком, потому что как раз по психиатрии чрезвычайной ситуации у нас обширные контакты, тесные контакты и с американскими нашими коллегами, и со всеми другими из многих стран. И это действительно очень большая проблема. Мы сейчас вот ставим как раз вопрос о психологических знаниях. вот каким образом их распространять в население и так далее. И пришли к одному простому выводу. Известно, что у нас в школах обучают физиологии человека, анатомии человека, есть такой учебник, но и к нему обязательно надо третью часть добавить, психология человека, потому что ребенок...
Да, человек не состоит из одной анатомии, из физиологии.
Да. И ребенок должен знать, скажем, что такое первая любовь, ребенок должен знать, что такое наркотики, что такое игромания, что такое алкоголизм, как может окончиться первая любовь, что это... само по себе не может окончиться, скажем, созданием семьи в 15 лет и так далее, что это надо пережить, уметь это делать. И следствием этой как раз и является употребление наркотиков. Следствием это нередко являются детские суициды, да, и так далее. Незнание, реальная разумеется, ситуация. Да. Поэтому с этого надо начинать. То есть создавать соответствующий учебник, а это повлечет за собой необходимость иметь преподавателей, которые могут обучать в школе этот предмет психологии.
Вообще-то у нас сейчас в школах должны быть школьные психологи. И в Москве, насколько я знаю, есть. Знаете, а вот в Чечне, дело? Наверное, нет?
Нет, не в этом дело. Школьный психолог, он есть, но у школьного психолога задачи несколько иные. Он отслеживает состояние детей. Школьный психолог не преподает в школе психологию. Точно так же, как врач в школе не обучает медицине, он лечит детей. То, что касается состояния службы психиатрической Чеченской Республики, конечно, она нуждается в большой помощи. И, кстати, хочу сказать, что когда я туда приехал, в Чечню, местные психиатры, которые смотрели, они без всякого сомнения поставили тот же диагноз, что и мы. То есть мнение коллег наших чеченских совпало. То есть они раньше меня смотрели и пришли к такому же выводу. Поэтому здесь...
То есть вы были, в принципе, тяжелой артиллерией, которая должна была подтвердить авторитетом института поставленный
диагноз. Судя по моему весу, возможно, да. Но по тому, что там доктора обсуждали, безусловно, они были абсолютно правы, я имею в виду врачей-психиатров. Теперь хочу сказать, в целом, не касаясь Чечни, а касаясь наших коллег-врачей, не психиатров.
Дело, знаете, здесь есть проблемы?
Да, здесь есть проблема в том плане, что, к сожалению, психиатрия – это несколько иная наука.
И... Она всегда стояла несколько особняком.
А дело потому, что у нее, в общем-то, очень большая социальная ответственность. Очень большая социальная ответственность.
И люди крайне не любят, когда им ставят психиатрический диагноз.
Я думаю, что не любят. Да, разумеется, но дело в том, что это не любят не только те, кому ставят, но и те, которые ставят, тоже не любят, поверьте. Суть же не в том, чтобы как поставить диагноз, в конце концов, а суть в том, как помочь. Вот вторая часть, она наиболее тяжелая и тяжкая по своей функции, миссии, как хотите назовите. Но знаете, что происходит, вот возвращаясь к теме общих врачей? Это программа Всемирной организации здравоохранения. Вот существует такое понятие, как стигматизация, дискриминация лиц с психическими расстройствами. То есть их общество вначале вычленяет, а потом отстраняет от
выгоняет в гетто.
Да, отстраняет от обычной жизни. И мы проводили исследование такого плана. Опрашивали людей, с кем они соприкасаются. Например, родственники, врачи общего профиля, то есть не психиатры, медсестры, милиция, юридические службы, службы, которые принимают на работу людей. И опрашивали всех. 9 групп опросили. И поверьте, что треть населения, а в некоторых группах даже половина, считает, что психические расстройства могут быть вследствие порчи.
Сглазили. А вы говорите учебник. Вот есть, да, учебники, вот, они помогают?
Нет, должны быть психологи учебники. Я об этом говорю, что они должны быть. И так думают, к сожалению, и врачи тоже, врачи общего профиля. Что это сглаз, что это не расстройство. и так далее. И нередки случаи, когда они говорят, не пейте эти лекарства. Понимаете, вот то, что назначается, скажем, психиатрами, психотерапевтами и так далее. Понимаете? И первое, что мы должны сделать, вот когда мы беседуем и вообще стараемся помочь конверсионным расстройствам, это обсудить с коллегами, что это такое. А существует мнение, например, что это отравление, и приводится какой-то пример, что вот раз это вот припадки, значит отравление. Но отравление, припадки является не, во-первых, редкой вещью, во-вторых, не единственный компонент. И, извините, это просто надо знать, как это проявляется. А общее представление о чем-то, ну, скажем, мое общее представление, как надо оперировать клапан сердца, не дает мне права становиться у хирургического стола. Вот это мы должны четко знать. Это мое обращение к нашим коллегам.
Да, к сожалению... Врачи должны помнить о своей ответственности перед больными даже тогда, когда это не профильный больной.
Разумеется.
Вот, и все-таки уметь доверять коллегам. Ну вот как раз по поводу отравления. Дело в том, что совсем недавно мне удалось ознакомиться с такой версией, что, может быть, это эрготизм, то есть отравление экстрактами спорыньи. Это говорили люди, которые работали в службе защиты растений долгие годы. И предполагая, что в Чечне действительно этой службы сейчас как таковой нет, предполагая, опять же, что район эндемичный по спорынье, они сделали такое предположение, что могло быть такое, что спорынья попала в хлеб, в муку, в лепешки, и, естественно, девочки переходного возраста оказались наиболее подвержены данному алкалоиду.
Не могу согласиться, скажу почему. Во-первых, почему переходного возраста только девочки? Вообще всякие интоксикационные вещи, чем меньше возраст, тем больше концентрации, тем больше...
Реакция.
Это раз. Первое. Во-вторых, по описанию, наверное, те, кто об этом говорит, не видели эти припадки, которые были.
Ну да, это люди, которые живут в Москве.
Да. Ну, знаете, дело в том, что когда идут соответствующие припадки, они имеют свою клинику. Вот эту клинику надо хорошо себе представить. Я специально не останавливаюсь на тех нюансах, которыми они дифференцируются. Но если вот те, кто так считает, я готов с ними встретиться, обсудить не так полномасштабно, при всей аудитории, а просто сесть вместе с коллегами, с любыми, кто сомневается, я готов этот вопрос обсудить.
И мы продолжим наш разговор после новостей.
Свобода в клубе «Аги». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Аги». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте свободу.